Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 10 октября, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Рост цен на продукты. С чем связан? Как остановить? Что говорят по этому поводу россияне? Визит Николя Саркози в Москву. О чем пойдет речь на встрече с Владимиром Путиным? И городская тема. Демография по-петербургски. Поддерживают ли городские власти брачные агентства? Как в городе помогают одиноким людям найти друг друга? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Ну и начнем мы программу «Свобода в 9» с такой актуальной в последние дни темы, как цены на продукты. Рост цен эксперты называют рекордным за последние годы, особенно выросли они в сентябре. Внимание на эту проблему обратило и руководство страны. Президент обратил внимание министров на эту проблему и попросил не затягивать ее решение. В правительстве заявляют, что меры принимаются. В частности, повышаются пошлины на вывоз зерна и снижаются пошлины на ввоз молочной продукции. У нас есть два репортажа из российских регионов о том, что подорожало больше всего и как комментируют происходящее покупатели. Из Псковской области передает наш корреспондент Анна Липина.
В продуктовых магазинах Пскова покупатели привыкают к новым ценам на привычные продукты.
Это сливки, это роскошь, не пойдет.
Пенсионер Иван Бойцов изучает новые цены на прилавке молочной продукции. Взгляд его остановился на маленьком пакете кефира.
Вот как раз 20 рублей.
За последние две недели в среднем цены на молочную продукцию, изготовленную на предприятиях Псковской области, поднялись на 30-50%. Однако больше всего подорожал сыр, растительное и сливочное масло. В частности, цены на импортные сыры в псковских магазинах выросли на 80%.
А это всегда так. Только пенсию добавишь, сразу цены подскакивают. В этот раз, по-моему, даже получилось, что цены подскочили раньше, чем добавили пенсию.
Просто у тех, кто завышает цены на продукты, эти люди знают только цену прибыли.
Все подорожало. Селедка подорожала и колбаса. Было раньше там 7-6 рублей, эта колбаса 130 рублей стоит. Молоко и кефир, сыр, хлеб, мука. Буквально вообще все продукты. Но я думаю, что связано это с неурожаем или с увеличением потребления определенных продуктов. Либо какого-то товара стало производиться недостаточно. Но я думаю, что так теперь складывается рынок.
Если еще недавно в Пскове по сравнению с другими городами России были относительно дорогие водка, мясо, говядина и свинины, то теперь к ним присоединились масло растительное и сливочное, мука, хлеб и молочные продукты. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Еще один репортаж на тему роста цен в программе «Свобода в 9» из Ижевска. Наш корреспондент Надежда Гладыш расскажет, какие продукты подорожали больше всего здесь и как к этому относятся жители города.
Цена за 1 литр пакетного молока в зависимости от процента жирности поднялась в целом рубля на 2-3. Причем самое дорогое молоко теперь у монополиста на ижевском рынке молочной продукции акционерного общества «Ижмолоко». 16 и 18 рублей за литр разной жирности. Очень заметно подорожали яйца с 27-29 до 33-35 рублей за десяток. Все рекорды побило растительное масло. Цена на него выросла на 50%.
Растительное тоже повысилось. 50 с чем-то оленя.
56 или что ли, вот так. 55.
Сливочное тоже. Бабино было 17, а сейчас уже 23 рубля.
А яйца-то были на 10 почти даже прибавили.
Яйца на 10 рублей. В общем, то, что пенсионеры питаются, и эти продукты и подорожали.
Подорожало мясо, мясные субпродукты. Крупы выросли в цене на 1,5-2, а рис местами на все 3 рубля. Хозяйка частной бакалейной лавочки в разговоре со мной отметила, что стало меньше покупателей. Люди чаще берут по 2-3 яйца вместо десятка, а подсолнечное масло выбирают в 200-граммовой расфасовке. Мелким торговцам грозит еще одна напасть. Владелец торговых площадей уже предупредил, что поднимает арендную плату за торговую точку вдвое. Не поднялись цены только на чай, кофе и рыбу. Пока. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Прокомментировать ситуацию мы попросили Евгения Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики. В чем причина столь быстрого роста цен на продукты питания и как его остановить?
Сейчас инфляция идет на уровне примерно 9% годовых. Так сказать, обещано было снижение до 8%, но не складывается. Из-за чего? Есть объективные факторы. Во-первых, Это большие иностранные инвестиции, крупные суммы денег поступили, пополнили денежное предложение в стране и не полностью были стерилизованы. Большей частью это были финансовые инвестиции, представленные прямо нами. Во-вторых, государственные расходы, бюджетные расходы в этом году по сравнению с прошлым довольно существенно возросли. Значит, еще фактор это то, что вообще большие поступления от нефти и газа, кроме того, которые тоже нужно стерилизовать для того, чтобы она не выливалась в инфляцию или обеспечивать быстрый рост экономики. Он так большой, около 8%. Значит, еще это то, что мировые процессы, повышение мировых цен на продовольствие, в том числе на зерно, на молоко, там целый ряд других продуктов, что, несомненно, ввиду открытости российской экономики, также влияет на цены внутри страны. Зерновое, на зерновом рынке повышение цен за границей весьма существенно, и мы, в принципе, выгодно вывозить при этом хлеб, который у нас все-таки уродил. Но вывоз приводит к тому, что цены растут внутри страны. Это, конечно, страшно беспокоит население и так далее. Но вот что делать, если вы ограничиваете каким-то образом рост цен внутри страны, например, вот уже ввели, по-моему, экспортные пошлины и так далее. Значит, вы лишаете российских производителей зерна возможности закрепиться на зарубежных рынках. Между тем, производство зерна, вы помните, это традиционный экспортный продукт дореволюционной России, и для нас войти в число крупных экспортеров продовольствия было бы весьма и весьма важной задачей. Но, видимо, в другой раз. В этот раз мы не готовы. Ну и, наконец, мы гонялись за иностранцами на рынках. Ну, не знаю, там стало их меньше или нет, но, так сказать, цены выросли, и летнего снижения цен на фрукты и овощи практически не было. Ну, вот вам и все факторы.
Было заявление о том, что есть какой-то сговор перекупщиков, который нужно ликвидировать, и тогда цены снизятся.
Я не знаю, кто это заявление сделал. Это провокация. Или от недомыслия. Потому что, когда сговор перекупщиков в подобных ситуациях, всегда бывает. Поймать никого нельзя, никто не виноват, потому что каждый просто смотрит, что делают другие. Есть крупные операторы рынка, которые осуществляют определенные действия, и другие, так сказать, просто смотрят на них и поступают таким же образом. Вот строят каждый раз искать заговор и, значит, искать виноватых, кого-то сажать, судить и так далее. Это вот наш национальный спорт в последнее время. Ерунда.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Молгобек в результате перестрелки убит один человек. В Благовещенске произошел пожар в развлекательном центре. Пострадавших нет. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700 человек. В основном это дети. Президенты России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проведут сегодня в Кремле официальные переговоры. В Москве же сегодня, как ожидается, состоится третий раунд российско-американских консультаций по проблеме противоракетной обороны. А у нас в эфире сегодня в 11 часов программа «Час прессы». Вот ее главная тема, о чем договорились Россия и Украина во время очередных газовых переговоров. И надолго ли? Ведет передачу Виталий Портников. А у нас в программе сейчас время обзора прессы. В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сегодня 10 октября, среда. Посмотрим на первые полосы центральных газет, которые наверняка не обошли стороной события в Грузии вокруг бывшего министра обороны этой страны Ираклия Куруашвили, который сначала обвинил президента Саакашвили в тяжких преступлениях, а после ареста от слов своих отказался и, выйдя на свободу под залог в 6 миллионов долларов, то ли уехал из страны, то ли не уехал. Вот что пишут?
Пишут о том, что господин Акруашвили на публике весь вчерашний день не появлялся, вот из-за чего и поползли слухи о том, что он уехал. Однако ближе к вечеру информацию эту опровергла адвокат оппозиционера Эка Беселия, которая сказала, что она встретилась с Акруашвили, обсудив с ним некоторые вопросы. При этом она отметила, что Акруашвили произвел на нее впечатление неадекватности. Тут, как пишет «Коммерсант», адвокат намекал на то, что во время допроса ее подзащитного применялись незаконные методы дознания. О любопытных деталях допроса изданию рассказал источник в департаменте исполнения наказаний МВД Грузии. По его словам, Акруашвили согласился сотрудничать со следствием, узнав, что ему назначили отбывать досудебное заключение в общей камере тюрьмы номер 6. А дело все в том, что в 2004 году господин Акруашвили успел поработать в должности генпрокурора и заслужил на этом посту прозвище «донор грузинского бюджета». Он выжил из арестованных чиновников и бизнесменов более 30 миллионов долларов, пишет «Коммерсант». Многие жертвы прокурорской активности Ираклия Акруашвили и до сих пор отбывают сроки в тюрьме номер 6, так что попадание в это заведение не сулило ему ничего хорошего. Ну вот, поразмыслив, экс-министр якобы пошел на мировую, согласившись свидетельствовать против себя в обмен на освобождение под внушительный залог. Независимая газета пишет о том, что процессуальная сделка, на которую пошел экс-министр, по каким бы причинам это ни произошло, и его показанные по грузинским телеканалам саморазоблачения явно разочаровали местную оппозицию, которая сделала ставку именно на его сентябрьские заявления. Ну и кроме того, они осложнили жизнь не только оппозиции, но и одному из главных фигурантов устроенного Акруашвили скандала, бизнесмену Бадре Патаркацишвили, который публично выступил в поддержку Акруашвили. Как сообщает грузинская пресса, в понедельник Патаркацишвили на собственном самолете покинул Тбилиси после демонстрации видеосюжета о последнем допросе Акруашвили. А вчера появилась информация о том, что он возвращается домой из Лондона. Независимое напоминает о том, что Бадре Патаркацишвили до вчерашнего дня возглавлял Федерацию бизнесменов Грузии и Национальный олимпийский комитет республики. Также он является совладельцем телекомпании «Имеди», как раз той самой, которая предоставила в сентябре прямой эфир Ираклию Акруашвили. Ну и вот «Время новостей» пишет о том, что теперь 52-летний олигарх Бадре Патаркацишвили сменил 33-летнего экс-генпрокурора и экс-министра Ираклия Акруашвили в роли главного врага грузинских властей. Во всяком случае, его уже успели сместить с поста председателя Национального олимпийского комитета в его отсутствие. Против выступила только чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили, которая вышла вся в слезах с этого заседания и возмущена была тем, как все было сделано.
Валерий, ну, есть еще одна важная тема. Российский следственный комитет при Генеральной прокуратуре предъявил начальнику Департамента оперативного обеспечения Госнаркоконтроля России генерал-лейтенанту Александру Бульбову обвинение, как сообщается, в незаконном прослушивании телефонных переговоров и злоупотреблении служебными полномочиями. Стало об этом известно накануне поздно вечером, а вот газеты успели дать эту информацию?
Успели, да. В частности, «Коммерсант» сообщает о том, что все обвинения были отвергнуты подозреваемыми. Пишут газеты о том, что по поводу вот этих арестов появилась статья Виктора Черкесова в газете «Коммерсант», и это одна из очень важных тем в сегодняшних публикациях. Ну и в частности, вот «Ведомости» пишут о том, что вот эта исповедь Виктора Черкесова в «Коммерсанте» о том, что началось противостояние или даже война спецслужб, свидетельствует о том, что Черкесову не удалось найти поддержку у президента по поводу арестованных подчиненных. Ну и вообще я хочу отметить вот эту вот очень большую и содержательную редакционную статью в газете «Ведомости», озаглавлена она сегодня «Обыкновенный чекизм». Правда, боюсь я, что сейчас мы не успеем поподробнее на ней остановиться.
Ну что ж, хорошо, таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Спасибо, Валерия. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
Итак, о чем расскажете, каковы новости спорта?
То, что мы с вами запланировали, Михаил, мы так пробежимся по вчерашней жеребьевке группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА. Российские клубы получили таких соперников. В группе А выступит «Зенит». Он сыграет с голландским АЗ, английским Эвертоном, Нюрнбергом из Германии и греческой Ларисой. В группе Б будет играть Локомотив. Его соперники греческий Панатинайкос, Атлетико Мадридский, датский Копенгаген и шотландский Абердин. И в группу Е попал Спартак. Его соперники немецкий Байер, пражская Спарта, французская Тулуза и швейцарский Цюрих. Ну и все наперебой сейчас обсуждают шансы российских команд на продолжение участия в этом соревновании, на выход из группы. И отмечают, что, например, в группе А «Зенит» получил достаточно легких соперников. Говорят о том, что вот Лариса, например, Лавров в Греции не снискала, греческий клуб Лариса с двумя «С», одноименный город такой в этой стране. Но я хотел бы предостеречь от таких скоропалительных прогнозов, поскольку уровень греческого чемпионата явно вырос по сравнению с предыдущими годами, и тот факт, что в групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА попали 4 клуба из этой страны, даже кроме Ларисы, это...
Ну, если считать с Ларисой, то 5.
Да-да-да-да. Панатинаикос оказался в групповом этапе, Панионис, Арис... Ну, получается 4. Ну, неважно, 4 или 5. То есть это говорит, безусловно, о том, что уровень греческого чемпионата значительно вырос. И сбрасывать со счетов ни в коем случае даже такие клубы, малоизвестные клубы, как Лариса, нельзя. Ну, и еще два слова о том, что волнует болельщиков. А это телевизионный показ домашних матчей с участием российских клубов. Зрители точно увидят, как информирует «Советский спорт», матчи «Зенит», «АЗ», «Зенит», «Нюрнберг», «Локомотив», «Атлетику», «Локомотив», «Копенгаген», «Спартак», «Байер» и «Спартак», «Цюрих». Но что касается выездных матчей, то переговоры об их трансляции телеканал «Спорт» уже начал.
Спасибо, Дмитрий. Мы говорили о жеребьевке группового турнира Кубка УЕФА. В эфире «Свобода в 9». Сегодня президент Франции Николя Саркози, прибывший накануне впервые в статусе президента с официальным визитом в Москву, встретится и проведет официальные переговоры с Владимиром Путиным. Накануне отъезда из Парижа Саркози сделал несколько резких заявлений о ситуации в России, дал характеристику путинской системы и, как отмечают наблюдатели, такие характеристики российскому президенту вряд ли понравятся. О том, почему и зачем Саркози сделал такие заявления и как могут развиваться далее отношения Парижа и Москвы, моя коллега Ирина Лагунина.
Редко какой лидер страны претворяет свой первый визит в какое бы то ни было государство столь резкой критикой и столь активной дипломатией от обратного, как это сделал президент Франции Николя Саркози. От заявления в ходе предвыборной кампании прошлой весной, что у Владимира Путина руки в крови чеченской войны, до утверждения, сделанного буквально на прошлой неделе, что Россия осложняет международные проблемы, речь шла о Косово. И не случайно, конечно, многие расценивают это как перелом в политике Франции по отношению к России по сравнению с Шираком. С чем связан этот новый тон французского президента? Мои коллеги Ефим Фиштейн и Джеффри Донован имели возможность спросить об этом ведущих французских политологов и философов на проходящем в Праге форуме 2000. Философ Андре Глюксман.
Саркози построил свою предвыборную кампанию на том, что надо вернуть в повестку дня вопрос о правах человека и отношения в Европе. Но когда он говорит «Европа», он имеет в виду Европейский Союз. И отличие его политики от политики предыдущего президента республики Ширака заключается в том, что Саркози предпочитает новых членов Европейского Союза Путину. А Ширак, как вы знаете, был очень дружен с Путиным. Он даже устроил ему пышный прием во Франции за неделю до того, как в Москве была убита Анна Политковская. Повторю еще раз, его приоритеты: номер один – Европейский Союз, номер два – дружественные отношения с освободившимися народами, и номер три – права человека, но не только для Европы, а для всех, от Африки, скажем, до Болгар.
А что это конкретно означает с точки зрения отношений Франции с Россией? Куда идет французская политика?
Послушайте, конкретные шаги Саркози принял у себя Михаила Саакашвили, президента Грузии, нечто, что Ширак всегда отказывался делать. Конечно, это не означает объявление войны Путину, но это идея двойной ответственности России. Россия большая страна, и поскольку она большая, во-первых, важно, чтобы она была демократической. А сегодня сказать о том, что демократия в России развивается, нельзя. Во-вторых, Россия ответственна за создание общественного договора между государством и народом. А в данный момент тоже невозможно сказать, что политика Путина движется в этом направлении. Так что с этих точек зрения Путин не является предметом того обожания, которое питал к нему предыдущий президент республики.
Французский философ Андре Глюксман. Наблюдатели отмечают резкий поворот Франции в сторону Восточной Европы, которая возвысила критический голос в отношении России в Европейском Союзе. В сентябре Саркози побывал с визитом в Венгрии, родине его отца, и заявил венграм, что он приехал не для того, чтобы затыкать им рот, в отличие от его предшественника. После этого он отправился в Софию, в болгарской столице. Французский президент выступил с заявлением, которое до него не делал ни один французский президент. «Я наполовину восточноевропеец», — сказал Саркози. И практически накануне визита в Москву провел встречи с польским и чешским премьер-министрами. Так какое послание везет с собой Николя Саркози в Москву? Французский политолог Жак Рупник.
Думаю, Саркози везет с собой два послания. Первое состоит в том, что ему надо подтвердить россиянам, что полного разрыва с прежней политикой в отношении России не произошло. Пресса создала впечатление, что Франция полностью поменяла политику по отношению к Москве, но это не совсем так. Ясно одно, политика времен Ширака закончена. Язык, на котором Франция говорит с Россией и о России, будет меняться. Это будет намного более откровенный разговор, когда речь идет о правах человека, об убийстве Анны Политковской, о Чечне и тому подобном. Это новое во французской политике, и, как мы знаем, политический язык играет роль в межгосударственных отношениях. Но есть и другие важные вопросы, которые никуда не ушли, которые остаются в основе франко-российских отношений и более широко в европейско-российских отношениях. Это в первую очередь экономические связи и более узко энергетика. Так что второе главное послание президента будет состоять в том, чтобы подчеркнуть преемственность европейско-российского партнерства в области энергетики. Франция может внести немалый вклад в эти отношения. Подход нового президента состоит в том, что двусторонних отношений европейских стран с Россией в этой области быть не должно, как было до сих пор. Европа должна выработать единую позицию и политику по этому вопросу. И я думаю, что Саркози будет говорить в России и об этой проблеме тоже.
Французский политолог Жак Рупник. Франция будет председательствовать в Европейском Союзе во второй половине будущего года, а сразу после нее кресло председателя займет Чехия.
Над темой работала обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ну, у меня осталось перед краткой сводкой новостей. Время напомнить, что сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров», «Американский час». Среди его тем юбилей третьей волны, книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Ну, а гостем часа будет Алексей Байер. А сейчас в Москве уже 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, 5 получили ранения, убиты 2 моджахеда, сообщает Интерфакс. В городе Благовещенск в Амурской области произошел пожар в развлекательном центре «Плаза». Пострадавших нет. Около 40 человек, находившихся в этот момент в здании, смогли покинуть его самостоятельно. Начальнику одного из департаментов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генералу Александру Бульбову предъявлено обвинение в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Ранее санкцию на его арест выдал Басманный суд Москвы. Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700, в основном это дети, госпитализированы свыше 420 человек. Президенты России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проведут сегодня в Кремле официальные переговоры. Ожидается, что в первую очередь будут обсуждаться позиции сторон по главным международным проблемам, а также отношения России и Евросоюза. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. В Ашхабаде президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и член руководства Европейского союза Хавьер Салан обсудили возможность поставок туркменского газа в Европу через Каспийское море. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. В Аргентине католический священник Кристиан фон Верних приговорен к пожизненному заключению за причастность к преступлениям, совершенным в годы военной диктатуры в стране. Министерство финансов Великобритании выделяет 142 миллиона долларов телевещательной корпорации BBC на создание телеканала на языке фарси. Он появится в будущем году и будет вещать 8 часов в сутки.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Первый репортаж второй части нашей программы связан с армией, с переходом на 12-месячный срок службы в вооруженных силах. Серьезно уменьшится количество случаев дедовщины. Такого мнения придерживаются в Министерстве обороны страны. Вместе с тем в России ожидают и снижение количества уклоняющихся от военной службы молодых людей. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба генерал-полковник Василий Смирнов. В комитете солдатских матерей считают иначе. Победить дедовщину в армии за счет снижения срока службы не удастся, а уклонисты как были, так и останутся. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
С 1 октября начался последний призыв в российскую армию, при котором военнослужащий должен будет прослужить в ней 1,5 года. До 31 декабря, последнего дня осеннего призыва, вооруженные силы намерены отправить на службу 132 350 призывников. К отправке команд осеннего призыва в Министерстве обороны уже готовы, заявил вчера заместитель начальника генштаба Василий Смирнов.
Отправки граждан на военную службу начнутся в войска где-то числа с 10-го, с 12-го. Ноября. Все субъекты Российской Федерации, сборные пункты, готовы к отправке граждан на военную службу. Все граждане, подлежащие призыву, будут переодеваться в зимнюю форму одежду по зимнему плану, отправляться авиационным, железнодорожным транспортом и отдельными командами, как эшелонами, так и отдельными командами. Сегодня каждый призывник при отправке на военную службу знает, куда он поедет служить.
С 1 января 2008-го срок службы в вооруженных силах сокращается до 12 месяцев. По словам генерал-полковника Василия Смирнова, тот факт, что срок службы в армии снижается до 1 года, скажется и на дедовщине. По мнению заместителя начальника генштаба, случаев неуставных отношений в вооруженных силах станет меньше.
Мы сегодня проводим большую работу по освобождению солдат-сержантов от решения несвойственных задач. В многих соединениях и воинских частях столовые работают уже под эгидой не военных, а коммерческих организаций. Мы выходим на схему, когда территории военных городков убирать тоже будут коммерческие организации. Солдат будет решать обязанности военной службы. Ну, конечно, караул, внутренний наряд, боевая подготовка. Вот те аспекты, чем будет заниматься солдат. Я думаю, что проблема сдвинется. И сдвинется хорошо в положительную сторону.
По словам председателя Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, переход на 1-годичный срок службы в вооруженных силах никоим образом не скажется ни на дедовщине, ни на количестве уклонистов.
Насколько мы знаем, в войсках нет никаких специальных программ по обучению призывников военной специальности в какие-то укороченные сроки. Некоторые рода войск там сами что-то такое пытаются сделать для того, чтобы, ну, действительно это была военная служба. Но никаких централизованных программ в войсках нет, поэтому очень сомнительно, что уж так прямо сильно войска готовы к этому.
Говорила Валентина Мельникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу продолжит опрос на эту тему. Каким должен быть, по вашему мнению, срок службы по призыву? С таким вопросом обращался к прохожим на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Ну, 2 года минимум, я считаю. А что там за год, который вы хотят сделать, будет привыкать портянки на ноги накручивать, больше ничего за год не научится ничему. какие же защитники?
2 года. За год не научится ничего. Бесполезно, да, будет все. Полгода учебки и 1,5 года службы. Вот тут как раз для российской армии это подходящее.
Я считаю, что год это вполне достаточно, учитывая, что сейчас перешли к обязательному всеобщему среднему образованию. То есть призывники будут достаточно грамотные, в армии только, ну, освоят специфику воинского дела.
Я искренне глубоко уверен, что армия у нас должна быть профессиональной, а для подготовки массового резерва нам нужно что-то вроде вот Национальной гвардии, или как у нас раньше была Зорница такая игра. А вот там должны служить все, но недолго. Это в пределах курса молодого бойца, 1,5 года.
Ну, мне кажется, года хватает. Сыновей жалко отправлять. Ну, там в армию, когда, например, 2 года служат, там и дедовщина, молодым ребятам очень сложно приходится. Многие здоровье теряют. И поэтому, мне кажется, года хватит для основы.
Я попал, допустим, в сержантскую школу. То есть после 6 месяцев мы полностью получили все знания. Но эти знания обязательно должны подкрепляться обязательно практикой. Хотя бы еще 1,5 года, чтобы люди умели это делать. Чтобы сколачиваемость была обязательно. Потому что в отделениях, там, в базар, люди умели действовать. Хотя бы 1,5 года еще должно быть. Вот это обязательно. Но тем паче, что сейчас откладывается очень много, попадает в армию, которые даже не получают среднего образования. Вот представьте себе, как их обучать. То есть получается здесь 1,5 года можно.
Я считаю, что года достаточно, если в армии будет порядок, если не будет дедовщины, и молодые люди будут идти туда подготовленные, а не без образования, как некоторые идут. Если будет 10-летка или, значит, училище, то я считаю, что года хватит вполне.
Не меньше 1,5, не научатся, они успеют. Я служил 2 года, 1,5 года учебки, потом 2 года нас учили, а потом год уже пахали, как все. Вот. 1,5 года минимум. Год нет. Не получается никак. Они ничему не научатся, это все фигня будет.
Лучше, конечно, было для ребят. Если только сказать, для страны мало численности будет, а вообще-то, конечно, год бы это так бы. Понадежнее для ребят было бы, и они бы охотнее шли служить, я думаю, так.
Вот что ответили на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть срок службы по призыву гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». В испанском городе Кордоба проходит конференция ОБСЕ по борьбе с так называемой исламофобией. Конференция представительная, участвуют представители из Европы, Азии и Африки. Одна из главных целей – выработать методики, методы борьбы с исламофобией и создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. Это цитата. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Двухдневная встреча, называемая «Конференцией по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией по отношению к мусульманам, живущим в Европе», которая проходит во Дворце конгрессов Кордобы, является первой в своем роде, проводимой в рамках ОБСЕ. В ней принимают участие как страны Европы, так и мусульманские государства Африки и Азии. Ее инициатор и устроитель, Министерство иностранных дел Испании, объясняет необходимость проведения данной встречи тем, что в последнее время в Европе якобы усилилась дискриминация по отношению к выходцам из мусульманских стран. Это, по словам испанского министра Мигеля Анхеля Маратинеса, проявляется при найме на работу, попытках снять жилье и в учебных заведениях по отношению к детям иммигрантов. Министр Маратинес, который известен в Европе своими особыми симпатиями к мусульманскому миру, заявил: «Мы должны избежать риска появления нового вида расизма в Европе, который препятствует развитию человеческих отношений, нарушает права человека и ставит под угрозу нашу безопасность». Участникам конференции предложено обсудить причины, которые вызывают исламофобию, и выработать средства борьбы с ней, чтобы, по выражению министра Маратинеса, создать в Европе климат диалога и взаимоуважения. Между тем, уже в ходе подготовки конференции, в которой европейские страны представлены в основном чиновниками среднего звена из внешнеполитических ведомств, звучало мнение, что мусульмане не должны рассматриваться на форуме лишь в качестве жертв. Представители ряда европейских государств потребовали, чтобы в Кордове были рассмотрены такие явления, как исламский экстремизм и нетерпимость радикально настроенных мусульман по отношению к иным религиям и культурам. Представитель консервативной оппозиции в испанском парламенте Густаво де Аристеги заявил, что испанская правительственная инициатива нашла весьма слабый отклик в Европе, о чем свидетельствует низкий уровень делегаций, присланных в Кордову. Он напомнил, что сам термин «исламофобия» придумали радикальные исламисты, которые крайне преувеличивают антиисламские настроения в западном мире, что делается в частности для оправдания международного терроризма. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Свобода в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. О новостях расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Биологи Оксфордского университета исследовали яичную скорлупу птиц, зараженных крайне ядовитым веществом – дихлордифенилтрихлорметилметаном, известным как ДДТ. Этот яд применялся для борьбы с вредными насекомыми, в частности, против распространения малярии. Но в 70-е годы из-за сильной токсичности и экологического вреда употребление ДДТ было запрещено. Обычно единственным способом проверки птичьих яиц на наличие ДДТ был контроль толщины скорлупы. Однако, проверив 49 ястребиных яиц, собранных в 1996 году в районах Британии, проверенных на ДДТ, ученые обнаружили, что концентрация ДДТ в скорлупе этих яиц на 100 единиц выше той, что делает скорлупу ломкой. И теперь ученые предполагают, что скорее пятнистость и окрас яиц может быть индикатором ядовитых соединений. Тем более, что прежние исследования орнитологов уже показывали, что крапчатость яиц усиливается, когда у матери недостаток кальция, а сами яйца приобретают сине-зеленый оттенок, когда материнская иммунная система нарушена. Международная экспедиция океанологов, в состав которой входят ученые из России, Канады, США, Великобритании и Германии, приступила к исследованиям выбросов метана в Баренцевом море. Экспедиция уже обнаружила в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море места с очень высокой концентрацией метана в воздухе, а также впервые найдены участки выброса метана взрывного характера. Определением причин этих аномалий займется экспедиция специалистов Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Долгое время аппендикс называли бесполезным органом у человека. Однако теперь американские медики из университета Дьюка считают его безопасным домом для важных бактерий, живущих в кишечнике. Аппендикс, этот отросток слепой кишки, длина которого в среднем составляет 10 сантиметров, имеет клетки иммунной системы, которые, как полагают ученые, защищают бактерии, помогающие восстанавливать флору кишечника. На внутренней поверхности кишечника исследователи обнаружили биопленку – тонкий слой, объединяющий микроорганизмы, клетки слизистой и иммунной систем. В таких условиях иммунная система защищает и питает колонии микробов, живущих в биопленке, которая оказалась наиболее заметной именно в аппендиксе. Зоологи Оксфорда считают, что жужжание пчел поможет африканским сельским жителям спасти урожай кукурузы, которые регулярно поедают голодные слоны. Установив скрытые громкоговорители на деревьях, где слоны искали тень, исследователи увидели, что 94% семей слонов покинули место через 80 секунд после того, как они прослушали звуковую запись жужжания пчел.
Панораму новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Число заболевших острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае превысило 700 человек. В основном это дети. Президенты России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проведут сегодня в Кремле официальные переговоры. В Москве сегодня, как ожидается, состоится третий раунд российско-американских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9» «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Петербург. На слушание 12 октября в законодательном собрании по сносу хрущевок записалось горожан больше, чем на аналогичные слушания по трехлетнему бюджету. Предполагается, что на слушаниях инвесторы могут огласить условия, на которых они собираются предоставлять жильцам расселяемых под снос домов новое жилье. По подсчетам специалистов, эта программа затронет судьбы около 100 тысяч жителей Петербурга. Москва. Сегодня в Лефортово откроют памятник летчикам авиаполка «Нормандия Неман». В церемонии принимают участие первые лица России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози. Автор скульптурной композиции Андрей Ковальчук придумал такой образ. По взлетной полосе идут два летчика – французский и советский. 65 лет назад был сформирован коалиционный авиаполк из группы французских летчиков и техников, рассказала сотрудница пресс-службы префектуры Юго-Восточного административного округа Жанна Холина.
Почему именно в Лефортово? На Вединском кладбище были похоронены французские авиаторы, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны. И хотя в 50-е и 60-е годы прошлого века их останки привезены на родную землю, мемориальные надгробия на кладбище сохранились до сих пор. Памятник в честь легендарного летного соединения был открыт в прошлом году 22 сентября в пригороде Парижа Ле-Бурже. В церемонии принимали участие президенты двух стран Владимир Путин и Жак Ширак. Теперь пришло время российской столицы воплотить в камни нашу память и благодарность доблестным защитникам жизни и страны.
Петербург. Городские власти приняли пятилетнюю программу реконструкции систем теплоснабжения Адмиралтейского и Центрального районов города. Из 148 ныне действующих котельных останется 46. После реконструкции все они будут управляться автоматически из единого диспетчерского пункта. А пока в новом отопительном сезоне более актуальная проблема – перевод 10 ведомственных котельных Министерства обороны на городской баланс. В частности, 3 недели – срок передачи городу котельной Академии Можайского. Москва. Сегодня мировой суд будет рассматривать дела жителей Чертанова и активистов оппозиционных партий, которые, протестуя против точечной застройки, в прошедший понедельник перекрыли на полчаса Чертановскую улицу и частично демонтировали секции забора вокруг стройки. В этой акции участвовало около 200 человек, 20 из них были задержаны, вчера были выпущены из милиции, им грозят административные штрафы. Петербург. Сегодня для движения транспорта открывается Митрофаневское шоссе. 2 года активных дорожных работ, 4 миллиарда рублей из городского бюджета, и теперь отремонтированная и расширенная магистраль сможет пропускать в сутки 60 тысяч автомобилей. Этот дублер Московского проспекта должен разгрузить транспортные потоки 2 районов центра города. Москва. Мэр города Юрий Лужков распорядился ввести должности главных садовников в организациях жилищно-коммунального хозяйства в префектурах. Новости Москвы и Петербурга. 10 октября. Вера Володина.
А главная тема рубрики сегодня – демография Санкт-Петербурга. В качестве одной из причин демографического кризиса специалисты называют неспособность многих людей найти себе пару для создания семьи и рождения детей. В Петербурге проблема одиночества стоит довольно остро, не в последнюю очередь, поэтому в городе появляются брачные агентства и службы знакомств. Помогают ли власти найти друг друга одиноким горожанам? Вот об этом расскажет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Главной проблемой 21 века многие называют проблему одиночества. Это системный кризис человеческих ценностей, в который Россия вступает вслед за европейскими странами. Социологические опросы, проведенные в Петербурге, показывают, что для 70% опрошенных привлекательной остается традиционная семья. 24-25% отдают предпочтение гражданскому браку. Оставшиеся 5-6% нацелены на одинокую жизнь без супружеских отношений и без детей. Хотя в последние годы наметился некоторый рост рождаемости на уровне 6% в городе и 3% в области, но с другой стороны 15-18% супружеских пар врачи признают бесплодными. Смертность превышает рождаемость в 1,5 раза. Известно, какие трудности с жильем испытывает молодая семья, и даже те немногие, кто способен взять ипотечный кредит, часто не могут решиться иметь ребенка именно потому, что все деньги уходят на погашение кредита. Говорит начальник сектора по вопросам демографии Управления социальной защиты материнства и детства Комитета по труду и соцзащите населения правительства Петербурга Марина Жукова.
В принципе, для решения этой проблемы с точки зрения демографии, наверное, нужно рассмотреть более пристально опыт западных стран, вот, например, Франции, которая шла по такому пути, погашение части кредита при рождении детей. При рождении одного ребенка, допустим, там, 30, ну, к примеру, при рождении второго больше, а при рождении третьего ребенка может быть и полное. Сейчас у нас принят закон о мерах социальной поддержки многодетных семей, и там вот есть такой момент, как при случае рождения тройни, одновременно тройни, выделяется квартира. 8 случаев у нас статистически в городе есть.
8 квартир – это явно не слишком много для Петербурга, но есть еще проблема, не менее острая – невозможность создать семью. Социологи считают, что это проблема общения. Кроме того, людям просто негде знакомиться. Говорит доцент факультета социологии Петербургского университета, старший научный сотрудник НИИ комплексных социологических исследований Ольга Безрукова.
Это как раз вот проблема для Петербурга, мегаполиса, потому что у нас площадок для знакомств практически нет. Я подсчитывала количество, например, бассейнов, в нашем городе и ночных клубов. И обратила внимание, что эта статистика ужасна. То есть фактически у нас там десятки раз превышает количество ночных клубов, количество бассейнов. А это очень серьезная проблема. То есть людям негде знакомиться, у них нет ни спортивных площадок бесплатных, ни каких-то обычных танцевальных мероприятий, скажем, ни ночных клубов. Потому что ночные клубы – это целая ночь. А большинство все-таки находится не просто в элите, они работают. Молодые люди и учатся. Вот у нас на факультете вечерники работают и учатся. Они не ходят в ночные клубы. А где этим людям знакомиться? Есть инновационные категории людей и традиционные. Молодежь, как правило, относится к инновационным. Она не пойдет в дом культуры. Это отживший, старый, непрестижный способ. Это отстой. А как нужно так, чтобы это было замечательно и круто? Это, конечно, новые формы. Ночные клубы, фитнес-центры, где цены тоже кусаются, потому что там тоже многие знакомятся. А вот таких способов знакомства, которые существовали в советские времена, байдарочные походы, туристические слеты, песни там бардовские, их сегодня нет.
Не говоря уж о том, что петербуржцы по сравнению с другими россиянами вообще меньше стремятся к браку.
Доля респондентов, ориентирующихся только на брак и семейные отношения, в Санкт-Петербурге составляет всего 23%. В других городах 41%. То есть мы в меньшей степени вообще ориентированы на традиционные отношения. У нас установки на свободные отношения.
А вот брачные агентства в городе есть, и их клиенты как раз очень стремятся найти себе половину. Статистика, ведущаяся здесь, развеивает многие мифы, например, что это только женщинам свойственно охотиться за женихами, говорит главный редактор журнала «Синяя птица» Максим Рыбников.
Вопреки стереотипу, холостяков от 21 до 35 лет, склонных к созданию семьи, больше, чем девушек, соответствующие им возрасту. А вот мужчины старше 26 распределяются по возрасту почти равномерно, вплоть до 63 лет. До 90 лет приходят, но спад идет. Женский возраст представляется волнообразно. Пики 28-35 лет и 45-55 лет, тоже очень много. Мужчины старшего возраста очень часто обращаются именно в брачное агентство, готовы заплатить деньги или еще что-то серьезное предпринять, для того, чтобы найти женщину где-то лет до 40. Есть у нее возможность родить.
В клубе «Синяя птица» ведет прием Елена Чаковинская, сваха.
Успешные мужчины приходят и говорят: «Я устал от бесконечных коротких встреч, я не хочу этого. Я понял, что я не обрету счастья, я хочу быть счастливым. Очень много людей, которые знают в городе. Проблемы имиджа стоят, и мы прекрасно их понимаем. Мы даже создали такую программу «Инкогнито».
Оказывается, одиночество несовместимо с понятием успешности. Карьера не заменяет семью и детей, но то, что хорошо понимают в брачном агентстве, пока никак не отражается на демографической политике городских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 10 октября, среда. Театры, кино, концерты и книги. Анна Колчина расскажет, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В театральном центре на Страстном очередная постановка на московской сцене пьесы ирландца Мартина Макдонаха. Она называется «Калека с острова Инишмаан» и осуществлена студентами Российской академии театрального искусства с курса Марка Захарова. А в школе драматического искусства второй показ премьерного спектакля «Корова» режиссера Дмитрия Крымова. Рекомендует Марина Тимашева.
Всего несколько лет прошло с тех пор, как Дмитрий Крымов превратился из театрального художника в режиссера, а его маленькая компания уже стала настоящим театром. Она играет обычно в помещениях, которые прежде были известны по имени руководителя Анатолия Васильева, то есть на Поварской и на Сретенке. Сначала Дмитрий Крымов сделал спектакль «Не до сказки» со своими студентами-сценографами, потом с ними же, но еще с актерами, «Дон Кихота», потом «Демон вид сверху» и вот теперь «Корову» по рассказу Андрея Платонова. То, что придумал Дмитрий Крымов, вне зависимости от того, кто в спектакле занят, следует назвать театром художников. Это театр образов и ассоциаций, порожденных той или иной литературой. «Корова» в спектакле Крымова стала женщиной, в которую влюблен маленький мальчик, герой рассказа, а ее смерть под колесами поезда уподоблена гибели Анны Карениной. Спектакли Крымова сделаны людьми, в которых сохранилась безграничная фантазия. Обычно она покидает людей по достижениями определенного возраста. Те взрослые, что сумели ее сберечь, становятся настоящими волшебниками.
Концерты. Главное музыкальное событие сегодняшнего и завтрашнего дней, безусловно, концерт сверхпопулярной британской группы Chemical Brothers. На сцене по-прежнему энергичная и живая смесь электроники и рока, прославившая группу в 90-е годы. Музыканты представляют в Москве свой новый альбом «We're the Night». А в Большом зале консерватории концерт памяти выдающегося российского скрипача Давида Ойстраха, звезда вечера, серебряный призер конкурса Чайковского этого года Никита Борисоглебский. Выставки и книги. В торговом доме «Библиоглобуса» сегодня презентация книги номинанта на Нобелевскую премию бывшего вице-президента США Элла Гора. Издание подготовлено при участии экологов и международной организации Greenpeace и посвящено проблемам глобального потепления. Кино. Сегодня в кинотеатрах идет фильм о русской мафии в Лондоне «Порок на экспорт». Картина может рассмешить российского зрителя оторванным от реалий жизни сценарием, но не может не порадовать блестящей игрой прекрасных актеров Наоми Уоттс, Венсана Кассели и знакомого миллионам киноманов по роли Арагорна во «Властелине колец» Вига Мортенсена.
Это была московская афиша на сегодня, 10 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Какие институты уничтожены в России? Интервью с Андреем Илларионовым. Инициатива турецких интеллигентов. Диалог «Евразия». И о том, как поставлена служба психологической помощи детям в России. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. В полдень слушайте нашу информационную программу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они протестуют против точечной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».